Приветствую вас в любовь Господа нашего Иисуса Христа. Рождественская песня Чарльза Диккенса является, наверное, одним из самых известных произведений мировой литературы, посвященных Рождеству. И если вдруг каким-то удивительным образом вы смогли избежать встречи с этим произведением, как вам это удалось, я правда не знаю, потому что каждый год рождественская песня Диккенса напоминает буквально из отовсюду. И радио, и спектакли, везде произведение, вот эта повесть, сказка, написанная в 1843 году и изданная в том же году. Повесть негативная, она про Эбенезера Скрудж, человека очень нелюбимого, человека очень нелюбимого. То есть он не любил ничего, не испытывал теплые чувства по отношению ни к чему, кроме денег. И вот еще раз, если вдруг каким-то образом вы смогли избежать встречи с рождественской песней, помните мультфильм про Кэрол Театр, Диснеевский, и проект «Дядюшку Скруджа Макдака»? Помните? Вот Скрудж Макдак – это в честь Эбенезера Скруджа. То есть имя становится прорицательным, имя жадности, имя, которое ассоциирует у нас с жадностью. Более того, это имя, которое становится... ...которое не может измениться. С человеком, который не может измениться в определении. С человеком, который не испытывает теплого чувства по отношению к себе, по отношению к тем, кто лишен всего того необходимого в этом мире. Это человек, который привлекает группу с ним по отношению, и по отношению к людям, и говорит в организации, которые просто не могут жертвовать, и к собственному доверению. И вот однажды, в этой сказке, ему является дух. Дух его компаньон. Дух компаньона, который умер как раз в сочетании за 7 лет, это дух компаньона, который подтверждает его, он говорит ему обычно, тебе явятся три духа. Они явятся тебе, потому что это твой шанс измениться, это твой шанс преобразиться, поскольку в загробном мире тебя ожидает совсем незаметная судьба. И я не знаю, я испытал это на себе, тебя ожидает судьба еще хуже. Тебе явится дух святых Божьих лет, тебе явится дух святых нынешнего года, тебе явится время, тебе явится святых будущего. И, естественно, после того, как его является один, другой, третий, и близится к лучшему, меняется. Он меняется к лучшему, он становится положительным персонажем, правда, Рождество вместе со своим племянником, его семьей, он жертвует деньги. Смотрите, то есть он преображается. Я думаю, что в принципе эта история отражает то, как мы смотрим на изменения в сердце человека. Ну, потому что если вам явится сперва дух вашего умершего друга, знакомого или еще кого-то, который скажет о том, что вас ждет в загробном мире, а потом каждую полночь, в течение часа после полночи, полуночи вам будут являться еще духи, то через три дня вы начнете испытывать теплые чувства практически в любом празднике. То есть если вы день своего сработника, вы будете все равно испытывать чувство, что вы не чувствуете этого праздника, потому что, ну, по крайней мере, какие-то духи больше не меняются. Мы думаем, что люди меняются тогда, когда они пугаются. Они меняются, когда они страх. Они меняются тогда, когда они самые защищенные и сдержанные. Но рождественская история понимает, что то, что меняет нас, это не лучше. То, что действительно преображает нас, это любовь к Богу, пришедшего. И он начинает играть свою роль для того, чтобы он показывает нам суть того, что происходит в этом празднике. Он показывает нам того, что действительно происходит в Рождество. Давайте сейчас прочтем Господа снова и встанем для того, чтобы прочитать небольшое отрывок. Прочитаем Евангелие от Иоанна, 1 стих, 14 стих, 18 стих. В начале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом. Слово стало человеком и жило среди нас. Мы видели Его славу, славу, которую наделен единственный Сын Отца, полный благодати и истины. Бога никто никогда не видел. Его явил нам единственный Сын, Его пребывающий у самого сердца Отца, который Сам Бог. Это Слово Божие будет благодарно за него. Давай помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе и просим Тебя, покажи нам смысл пришествия в этот мир Твоего драгоценного Сына, чтобы мы ушли отсюда измененными силой Духа Твоего Святого, чтобы мы не просто поняли эту суть Рождества, но приняли ее и преобразили в Твоей крови. Во это твое горе, спасаться от этого святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Нас манит эта история для окружения. Мы хотим меняться. И наверняка люди сейчас делятся в нашей культуре, на этой культуре есть все сладкие культуры, как мне кажется, что, ну, в принципе, я не плохой человек, а мне особо не стоит меняться. Есть те, кто думает о том, что мне поздно меняться. Или если бы вы знали обо всем том, что произошло в моей жизни, вы бы согласились со мной, что Бог никогда не примет такого, как я. Но рождественская история напоминает как раз о том, что Господь преображает всех нас, потому что даже те из нас, кто думает, что нам не нужно меняться, что мы достаточно неприятные люди, но мне души своей. Мы знаем, что мы не соответствуем не то, что Божьим стандартам, мы не соответствуем своим собственным стандартам. Как главный персонаж, который был потом фильм на американском высоте, без банкира, который говорит о том, что всегда можно быть чуть-чуть страннее, всегда можно заключать чуть-чуть более выгодные сделки, всегда можно чуть-чуть больше. И мы понимаем о том, что мы не дотягиваем до наших собственных стандартов, мы хотим как-то измениться. Рождественская история напоминает нам о том, что пришествие только при Христа целиком и полностью преображает меня. Пришествие в этот мир Христа целиком и полностью преображает меня. Потому что рождественская история, с одной стороны, это реальная история. С другой стороны, это нереальная история. С третьей стороны, это фундаментальная история. История, на которой можно основать всю свою жизнь. Когда я пишу о том, что слово самого человека прижило среди нас, мы видели его славу, славу, которую наделен единственный сын Отца, полный благодати и истины, он описывает то, что он не сделал. Он описывает то свидетельство, он описывает события, свидетельство которого он стал сам. Помните эти школьные программы по литературе? Стихотворение Михаила Лермонтова. Бородина. Наверняка я бы просто произнес Михаил Лермонтов, и у всех сразу скажи, где я никогда спас правда пожара, французу, когда там сразу вспоминают. Да? Лермонтов не был свидетелем событий 1812 года. Он описывает эти события как офицер русской армии, описывает эти события как человек, который хочет услышать про них. И тогда, когда мы подходим с вами к таким праздникам, как Рождество, Богоявление или Крещение, мы подходим с вами к праздникам, которые церковь начала отмечать с самого начала. И она отмечает эти праздники не как легенды, она отмечает эти праздники не как миф. Она отмечает эти праздники как то, что реально произошло с ним. Она отмечает эти праздники, которые так же Лермонтов записывал в строке про Бородино. Она отмечает их, когда это первое поколение, которое было свидетелем этих событий, начинает постепенно уходить, появляется следующее поколение. И вот эти праздники, они призваны как раз напоминать о том, что то, что произошло, это не выдумка, это не сказка, это не повесть, не сказка Диккенса. Это реально настоящие события, самые настоящие. И мы верим в них, как реально настоящие события. Это не просто красивая история о том, что однажды, где-то на краю Римской империи, в маленьком городке Вене появился на свет младенец Иисус. Это реальная история, это реальная жизнь. Эта история преображает нас, потому что эта история на самом деле произошла, на самом деле события, которые случились. Как мы смотрим все это на Рождество? Смотрим ли мы на красивую легенду, смотрим ли мы на красивый антураж? Такая елочная лепечка. Снутри, вот снаружи очень-очень красиво, а внутри очень-очень красиво. Это очень круто. То, как мы рассматриваем Рождество, повлияет на все в нашей жизни. Если мы рассматриваем Рождество действительно как реальное событие, а не изменение в нашу душу, а не изменение в наше сердце. Потому что рождение Христа приходит далеко, целиком и полностью преображает нас. Но с другой стороны, совершенно нереальная история. Бога никто никогда не видел, Его явил нам единственный Сын, Его пребывающий у самого сердца Отца, и который сам Бог. Мы очень часто в Рождество уделяем внимание деталям. Мы уделяем внимание тому, как украшен наш дом. Мы уделяем внимание тому, какие игрушки мы используем. Мы уделяем внимание тому, какая у нас елочка стоит, какая музыка у нас играет. Запах очень важен, надо мирное печенье, должно где-то быть. Ну и естественно, такой атовизм от нового года, как мандарин. Мандарин в этом присутствует очень. Мы уделяем мандарин. И мне очень нравится это. Я даю себе отчет в том, что наверняка мои естественные тенденции – это быть наверняка замутывающим отцом семейства, у которого, когда дети повзрослеют, чуть постарше, они маленькие у нас сейчас, но когда они повзрослеют, я буду замутывать по поводу того, что волхвы на самом деле должны быть не вертепом, а волхвы должны быть на достаточно дальнем расстоянии от вертепа, потому что волхвы появились позже, и поэтому дети должны поставить волхвы сейчас на подоконник, а вертепы поставить должны быть на четвертый. Я понимаю, что я буду таким самозащищенным отцом. Мне нравится, я рассказываю, кстати, тоже очень часто, не все эти традиции. Если вы были в соборе на протяжении Адвента, вы могли заметить, что вертепы ясно были пустыми. И только сегодня, только в сочельник нам появляется традиция в слове. Мне нравится эта традиция. Но очень часто за этими деталями мы не замечаем сути, мы не замечаем нам, мы не замечаем смысла. Мы упускаем смысл, обращая внимание на детали. Есть такая фраза, такое устойчивое выражение. Не заметить лес, и взять за дерево. Ты разглядываешь одно дерево, и ты не замечаешь лес. И очень часто в большинство мы разглядываем елочку. И не замечаем лес Божьих обещаний. Не замечаем лес Божьих обетований. Не замечаем всю глубину этого праздника. Задумайтесь над намерением. Насколько это влияет в истории. Вечный Бог становится младенцем, уязвимым. Для того, чтобы прожить совершенную жизнь, которую мы прожили и могли. Для того, чтобы умереть с смертью, которую мы старались избежать, с правами и неправами. Для того, чтобы воскреснуть из мертвых. Чтобы однажды мы победили смерть. Чтобы смерть превратилась для нас в мир на тем, чтобы однажды и мы ее преодолели. Чтобы однажды и мы воскреснули из мертвых. Это кажется нереальным. Но поскольку это реальные исторические события, то вот эта реальная история, которая преображает нас, она изменяет нас, так как она принимает эту истину, когда мы пускаем ее в свое сердце, вместе с Духом Святым, она целиком полностью меняет нас. На что обращает внимание Иисуса? Смотрим ли мы на красивые кофейные напитки? Имбирные мечи, мандарины. Или мы обращаем внимание на суть этого праздника, обращаем внимание на то, ради чего действительно Христос пришел в этот мир, почему Он стал одним из нас. Обращаем внимание на это. Потому что в зависимости от этого ответа, ответ на этот вопрос будет определять на каком фундаменте мы строим нашу жизнь. Вначале было Слово, и Слово было с Богом, и Слово было Богом. Пожалуй, даже те, кто сегодня оказался в церкви первый раз, знают эту историю, потому что для русского человека эта история очень близкая. Нам нравится все загадочное, непонятное, мистическое. Чем понятнее, тем лучше. А начало Евангелия правда это просто космос. Начало было с Слова. И Слово было с Богом. И Слово было Богом. Вообще не понятно, о чем идет речь. И нам это нравится, нас это нравится. Вот это таинство. Открою секрет. Очень часто люди точно так же оценивают проповедь. Если это непонятно, то хорошо. Ничего не поняли. Вот так интересно было. Просто специфика нашего года. На самом деле, эти истории вначале, это естественно, аллюзия на то, каким образом Моисей начинает сказать ближе, вначале Бог установил небо и землю. И эти строки присутствуют не только у Иоанна, эти строки присутствуют также и у Марка, начиная с Евангелия тоже с вначале. Потому что для них важно, для Иоанна, для Марка очень важно выстроить свое повествование таким образом, чтобы сразу показать это фундамент всего мировоззрения, это фундамент всего, на чем строится наша жизнь. Вначале. Вначале был Бог. Уолтер Россель в своем толковании Евангелия от Марка пишет, Марк подражает его словам Библии. Он хочет, чтобы его читатели поняли, что его книга – это новое начало, как Бог открывает пустые вести Иисуса Христа. При этом, скорее всего, все эти авторы используют слова в начале. Не только для того, чтобы показать, что это Святой Христа, а следовательно, повесть нашего спасения. Начали задолго до нашего рождения. Знаменитый богослов 20 века Фрэнсис Шейфер обращает наше внимание как раз на то, что христианство начинается не с того, что Бог спасает нас, но с того, что Он затворил перед миром. В своей очень короткой книге «Искусственная Библия» Шейфер пишет, что христианство не просто беспокоит вопрос спасения, но затрагивает человека полностью и рассматривает мир целиком. Весь христианство начинается с вечного существования Бога и затем с сотворения мира. Она не начинается со спасения. Мы должны быть благодарны за спасение, но христианская вещь намного обширнее. Человек ценен, потому что он сотворен, а он из уподобия Божьего. Все начинается с нашей жизни. Что лежит в начале нашей жизни, что является фундаментом нашей жизни, потому что если что-то прошедший год не доказал нам, то это то, что фундамент, на котором мы построим нашу жизнь, с одной стороны, чрезвычайно важно, с другой стороны, чрезвычайно важно. Последние 3 года мы видели, как раз за разом перипетии сперва пандемийных годов, а потом последние годы разрушаются все эти фундаменты благополучия, комфорта, верности в завтрашний день, на которых мы строим нашу жизнь. Если мы продолжим дальше, то вполне возможно, что весь дом нашей жизни будет как наш. Просто потому, что мы выстроим и на самом деле фундаменте. Что лежит для нас в начале? Что является фундаментом, на котором мы выстраиваем нашу жизнь с самого начала? Рождение Христа целиком полностью преображает меня, потому что это реальная история, потому что это нереальная история, но самое главное, потому что это фундаментальная история, история, которую я могу выстроить в свою жизнь. Пустите свет. Пустите свет не праздника, не божества, не всей этой, всего этого умиления, которое окружает праздник. Пустите свет Христа в вашу жизнь. Постройте ее на этом крепком фундаменте, на фундаменте, который живет. Если вы еще не доверились Богу, если вы еще не обратились к Богу, и к молитве поколения, не приняли этого решения, сделайте это сегодня, начните ваше праздник Рождества с этого решения. Расскажите об этом шаре, когда я дайся Святого Богу обещание, что вы все эти вокруг видели, что мы доверились Христу. Чарльз Диккенс заканчивает рождественскую песню следующими словами. И Скрудж сдержал свое слово. Он сделал все, что обещал, даже больше, да, больше. Таким он стал добрым другом, таким гостеприимным хозяином, таким щедрым человеком, что наш самый старый город может им только гордиться. Да не только наш город, любой добрый старый город, для городишек, для семей, любого долга нашего, добрый старый земли. Кто его посмеивался над ним, над превращением, но Скрудж не обращал на внимание. Смелости здоровья. Он был достаточно умен. Знал, что уж так уж условно не всегда найдутся люди, которые подвергнутся смеяния, которые это делают. Он понимал, что те, кто смеется слепо, и думал, пусть себе смеются, лишь бы не пара. На сердце у него было весело и легко. Для него это было вполне такое. Больше он уже никогда не хотел помогать с духами. В этом смысле он придерживался всех слов правого воздержания. И про него что-то мало, что никто не умеет так чтить и исправлять себя. Если бы про нас могли сказать то же самое, про всех нас. А теперь нам остается только повторить за мной дети. Досни про всех Господь своими милостями. Досни про всех Господь Бога своими милостями. Это сказка. Но настоящая жизнь, рождение Христа, преображает нас целиком милости. Давайте помолимся. Дорогой наш Господь, слава Тебе за то, что Ты пришел в мир безумную надежду. Слава Тебе за то, что Ты погиб в кресте за наши грехи, отплатил Господь долги, которые мы не могли отплатить сами. Слава Тебе за то, что Ты воскрес из мертвых. Мы знаем, что однажды мы воскреснем вместе с Тобой, в Твоей славе. Тебе мы доверяемся, Господь. И я прошу Тебя за те, кто, возможно, еще не обратился к Тебе, не доверился себе. Дай все вас сейчас сказать, Господи, я не хочу больше бежать от Тебя. Прими меня, Господь. Сделай меня такого человека, каким ты хочешь меня видеть. Прости мне мои грехи. Во имя Твоего Святого Бога, Сына и Сына.